Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить вам нашего гостя. Это профессор, академик, главный дирижер Русского камерного оркестра, Рязанского государственного оркестра, а также детского оркестра движения «Первых» Сергей Георгиевич Проскурин. И сегодня приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сегодня мы собрались поговорить о музыке, поговорить о вере, о христианстве, о нашей истории. И самый главный повод, ради которого мы сегодня собрались, это в Москве 23 марта в Храме Христа Спасителя состоится уникальная эпическая опера «Александр Невский». И об этом сегодня и поговорим. Сергей Георгиевич, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Очень приятно с вами сегодня будет беседовать. И это, как вот написано в либретто этой оперы, это патриотический музыкально-художественный эпос, посвященный жизни и духовному подвигу святого благоверного Александра Невского. Вот это история времени судьбоносного выбора, выбора эпохи. Ну, собственно, так и произошло в те времена, когда мы выбрали свой путь, и наше государство пошло именно тем путем, который мы сейчас знаем, и, собственно, об этом и ни в коем случае не жалеем. Расскажите, пожалуйста, об этой опере, как пришла такая вот идея замечательная, и, как я понимаю, это произведение новое, и в какой-то степени сейчас в Москве состоится его премьера.
Да, в такой форме, в котором будет звучать опера, впервые будет исполняться, потому что мы исполняли в обрезанном таком состоянии, не в полном. Вот, ну, мне бы хотелось сказать несколько слов о вот этом символе. Этот символ для нас очень важен, для православных людей. Хотелось бы сказать вот о чем, что земная жизнь Александра Невского 43 года. Канонизирован он был в 1547 году во времена правления Иоанна Великого IV. Во время Ливонской войны фактически правнук Иоанна IV завершил дело Александра Невского и разгромил Ливонский орден. Тевтонцы, ливонцы, в общем, шведы, немцы, датчане. Петр I разгромил шведов и переносит в 1724 году мощи Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, сделав его небесным защитником. Да, но храм Христа Спасителя был воздвигнут в 1883 году.
В память избавления от наполеонского нашествия.
Да, а Сталин, предвидя военные столкновения, обращает внимание на кинематограф. И вы же помните, Прокофьев написал про Александра Невского. Был фильм «Александр Невский». То есть история обращения к теме Александра Невского, она непростая на самом деле, если так посмотреть. Но в 1931 году был разрушен храм, а в 2000-м восстановлен. Ну, важно вот что, что выбор символа России Александр Невский, и даже Медведев, президент Российской Федерации, указал губернаторам приступить к подготовке празднования юбилея 800-летию. Угу. Да. И в 26-м году праздновали единство народов России. Александр Невский первый заложил основу российской государственности. То есть практически, сохранив христианскую веру, была создана на этой базе наша страна, в которой мы сейчас живем. Это действительно удивительное событие для культурной жизни нашей страны, что именно в таком храме будет звучать Александр Невский. Это символ. А то, что мы назвали символ оперы, почему? Потому что, когда Слава Лопухов, удивительный человек, удивительный поэт и композитор, мы дружим уже много лет, создавал это произведение, я писал оркестровку для симфонического оркестра.
А он, собственно, Вячеслав Лопухов.
Вячеслав Лопухов, это он создатель, автор текста и музыки, да. Я писал оркестровку для симфонического оркестра, но вы знаете, что идея была какова? В этом произведении существует элемент академической музыки, но так как мы хотели привлечь
более молодое поколение,
есть несколько номеров современной музыки, и практически есть поп-музыка, популярная музыка, есть элементы рока, элементы фанка, есть, ну, действительно, и музыка даже такой эпохи, где-то эпохи Ренессанса, то есть мы затрагивали какие-то очень интересные такие моменты музыкальные. И на самом деле само произведение не стоит на одном месте. Мы постоянно что-то подделываем, переделываем, доводим. Почему? Потому что меняется время, а эта музыка не была написана. Опера не писалась, как писалась, ну, академическая музыка. Петр Ильич Чайковский писал, или Глинка, или те произведения. Мы писали для того, что делали эту оперу, чтобы еще и молодежь могла столкнуться с знакомой музыкой и узнать незнакомую музыку. Понимаете? Мы хотели привлечь. Поэтому проект очень интересен, потому что интересные танцы, есть действительно настоящие православные каноны и популярная музыка. Но так как проходят элементы, многие считали, что это написано в стиле мюзикла, я полностью не соглашусь с этим. Почему? Потому что сама тема мюзиклов – это, ну, трагедия, там, любовная драма, как эта молодежная там тема проходила. А так как здесь проходит духовная тема, очень глубокая, которая связана с православием, которая связана с национальным достоянием, с нашей вообще культурой, поэтому название «Символ опера» – это очень актуально. Вы все знаете историю, и многие читали о Александре Невском. Это удивительный человек, который несколько раз был в Орде, возвращался живым, и удивительный вообще герой. Я необыкновенно рад, что вот принял участие в таком проекте и помог Славе. Несколько раз уже мы ставили это произведение, и, в общем, с таким трепетом, волнением ждем 23 числа, как прозвучит это произведение в храме Христа Спасителя.
Да, хотел бы еще тоже подчеркнуть то, что для наших слушателей организаторы концерта подготовили небольшой сюрприз. Можно приобрести билеты на эту замечательную постановку на официальном сайте этой оперы. Так можно и ввести в поисковой строке символ опера «Святой благоверный князь Александр Невский», там вы, в принципе, все увидите. И как раз подарок от организаторов как раз следующий. По промокоду «Вера» можно получить 30% скидку на билет. Вот такой вот замечательный подарок. Я думаю, что это очень существенно и важно, поэтому организаторы всех ждут на этом замечательном выступлении. Вот очень интересно, на самом деле, то, как вы сказали, что эта опера не такая, не классическая, к которой мы привыкли, там, допустим, там, «Золотой петушок», там, Римского-Корсакова, либо «Борис Годунов» и так далее, а здесь вы, по сути, пытаетесь применять какие-то некие современные какие-то вот способы, вот назвали рок, там, поп и так далее. Вот здесь... Как это вообще происходило? Потому что мне, на самом деле, по-своему, это очень близко как-то. Многие классические вещи стать ближе к людям. Но здесь такая некая опасность возникает, что если ты начнешь менять жанр или как-то упрощать, от этого пострадает сама суть и музыка. Вот, как, вот здесь такая вот, наверное, тонкая грань. Вот как вы к этому подходили?
Ну, Славе не хотелось делать академический вариант оперы, как это уже традиционно сделано. И он попытался привлечь молодежь для того, чтобы молодежь больше узнала об Александре Невском. И музыка, ну, в некоторых эпизодах, ну, действительно, музыка очень интересна. Я многое время работал в оперных театрах и в симфоническом оркестре, не в одном, и в разных странах работал, и могу с уверенностью сказать, что есть что послушать. Мне кажется, что это удачно, удачное сочинение тем, что молодежь может услышать те интонации, в которых она живет сейчас, и тем не менее соприкоснуться с музыкой более глубокой и более раннего рождения. То есть, ну, зритель услышит музыку, ну, и 18 века. Мы не знаем, какая была музыка в 13 веке, мы можем только догадываться. Вот. А то, что писали академические композиторы и великие композиторы, здесь тоже будет материал изложен достаточно лаконично и интересно.
То есть стоит пойти послушать все-таки. Да. Да. Вот хотелось еще про вас поговорить обязательно. Вот вы являетесь не просто дирижером этой оперы, а вот дирижер-постановщик. Как это объяснить дирижер-постановщик? Ведь при, получается, вы за пультом будете управлять и постановщик при этом. Как это происходит?
Так как мне посчастливилось, и меня Слава пригласил помочь в оркестровке этого произведения, мне пришлось изначально и помогать балету, помогать хору, помогать актерам, солистам, потому что, мое представление о Александре Невском, оно же индивидуальное у каждого человека. Uh-huh. И здесь, я думаю, интересно это тем, что все-таки оркестровка была написана мной, и я примерно понимаю, что хотел Слава. И поэтому у нас нет с ним никаких разногласий, и те задачи, которые я ставлю, они вытекают из общей какой-то идеологии, которая была обговорена вместе с композитором. А так как, достаточный опыт, сколько уже лет я работаю, есть возможность подсказать молодым солистам, актерам, как можно сделать это более интересно. И думаю, что постановка непростая, сложная, потому что на сцене будет около 100 человек. Хор, балет, просто актеры, которые будут принимать участие, солисты, естественно, оркестр. Оркестр уже сидит на сцене, это интересно будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Беседуем с профессором, академиком, главным дирижером Русского камерного оркестра, а также Рязанского государственного оркестра и детского оркестра движения первых Сергеем Георгиевичем Проскуриным. А мы продолжаем нашу беседу, и хотелось бы узнать про ваш путь, ваше, как вы пришли к Богу, и помогает ли вам вера в вашем музыкальном творчестве?
Вы знаете, с детских лет я имел большой интерес к православию. Мы жили в маленьком городке Староскол, тогда он был маленький, сейчас это уже большой город. Мы жили рядом с храмом. И наш огород выходил прямо к церковному.
А вы не помните этот храм случайно? Да.
Давно это было уже, я редко бываю.
Там есть храм Александра Невского.
Да, он так и называется, да, точно.
Около этого храма?
Да, мы там жили.
Рядом. Серьезно?
Да.
А там был настоятелем отец Алексей Зорин. Угу. Это мой родственник.
Да, видите как, а вы из Старого Оскола?
Нет, я не Старого, он из Старого Оскола. Был там священником, директором школы православной. Скончался в ковид.
Вы знаете, время-то было такое, что у меня мама учительница, а папа был коммунист. Он такой коммунист, относительный, вы знаете, так было принято. Угу. Он на заводе, рабочим на заводе. И как-то крестики-то носили, молились, но не было особого, не афишировали. Особенно для учителей это было некорректно. Могли даже поругать в школе, вызвать директор. Вот, поэтому семья-то православная, по сути, но честно ходил в церковь только я. Потому что мне было все равно, что был маленький, вот. И меня настолько эти таинства и этот храм с детских лет в моей памяти, что для меня что-то такое, это очень глубокое, детское, счастливое, необыкновенное, удивительное чувство испытываю. И когда загорались свечи, меня все время тянуло туда пойти, в храм посмотреть, что же там происходит, помолиться, посмотреть, как... вообще, эта жизнь же она совсем другая была, как будто совершенно с другой планеты.
Она еще была запрещенная.
Да, это же... было все непросто, священники бедно жили, не было стекол, иногда там забивали окна, чем придется, какие-то доски находили, потому что если разбитое стекло было. Бедность была в этом храме. Сейчас, конечно, я думаю, что этот храм совершенно по-другому выглядит. Это я помню себя там 5 лет, 6, и мне это очень нравилось, меня очень тянуло в этот храм. Потом уже стал читать много о великих православных.
Да вообще музыка вся у нас.
Да, музыка,
На церковную, да. Скажем, предание основано русское, да.
Поэтому как-то без этого нельзя.
Вот в последующем вашей жизни, насколько я знаю, вы много где поработали, побывали в Европе, там поработали. И расскажите об этой так скажем так, в этом фрагменте вашей жизни, как здесь тоже повлияло на ваше творчество?
Ну, вы знаете, я достаточно долго жил в Европе и столкнулся с лютеранским протестантским миром, потому что мне приходилось очень много играть в рождественских ораторий, потом, когда я стал дирижером, я дирижировал, нужно мессы. Достаточно интересная музыка, и Бах, и Гендель, и органная музыка. У меня сестра, знаменитая органистка в Стокгольме, она сейчас живет там. Я много очень работал с органистами. Практически даже меня наградили, были награды от бископа Швеции за мою концертную жизнь в протестантских храмах, в лютеранских храмах. Это интересно, очень познавательно. Я узнал много интересной музыки, узнал традиции. Ко мне относились с уважением, потому что я крестился не так, как они в их храмах. Это не вызывало раздражения, но все равно я был не такой, как они. Вот. И даже после того, когда я работал в храме Кресина Чирке, это очень знаменитый храм, старинный храм с старинным органом, орган 14 века, церковь решила закупить икону русскую. И вот, не знаю, с чем это было вызвано, может, из-за того, что православный человек там работал, я же каждое воскресенье играл в храмах, я был трубач, солист. Потом стал дирижером. И мне очень приятно было, что нарушение канонов даже какие-то произошло от знакомства с этой культурой. И эта культура тоже меня приняла. Появились огромная икона казанская в этом большом храме. Представляете, очень приятно мне было, что русскую икону купили.
Да, на самом деле, если обращаться ко времени даже крестовых походов, то очень много, скажем так, восточного искусства, в том числе и иконопись, перешла на Запад именно из-за того, что, ну, где-то и крестоносцы сами разорили Константинополь, где-то из-за османского нашествия было бегство на Запад. И, например, во многих католических храмах тоже, ну, наверное, Южной Европы больше, тоже есть элементы православной иконописи, и вот это тоже на свой отпечаток накладывает. Ну, кстати, в лютеранских храмах, насколько я знаю, не положено вот именно изображение икон. Там, да, сколько это, вообще да, там храмы такие, да. Да. Тут даже очень удивительно, что они решили.
Решили
такое. Я, кстати, тоже вспоминаю свою некую такую молодость, еще когда был студентом в семинарии, мы ездили в Стокгольм, давали концерты. У нас был квартет мужской. Вот. Шведы удивительные люди, потому что мы вспоминаем публику, скажем так, русскую, московскую, когда ты поешь, тебе аплодируют, тебе улыбаются, а шведы более такие северные, прагматичные, что-то у них такое внутри, и мы даже удивлялись, почему они не реагируют, мы же так хорошо спели, а потом смотришь, кто-то слеза пошла у кого-то. Да. То есть интересный
немножко
народ.
Немножко другая культура. Я долго прожил.
Они любят русскую музыку.
Да, русскую музыку любят. Я даже помогал всеночную Рахманинова ставить и помогал хору из Упсала, из университета. Угу. Это один из старейших университетов, по-моему, 1447 год создан был этот университет. Они пели студенческий хор, и даже есть компакт-диск, где они просили произношение с ними разучить на русском языке. То есть они с глубоким уважением относятся к нашей культуре. Знаете, что интересно? Интересно то, что и для меня это было познавательно. Все-таки мне пришлось исполнять и рождественскую ораторию, три кантаты, несколько десятков раз. Uh-huh. Эта музыка у нас практически не звучит. И «Страсти по Матфею», и играть музыку инструментальную, и с органом играть. То есть мой мир тоже стал шире от того, что кругозор немножко раздвинулся из-за того, что я тоже познавал культуру достаточно интересную и познавательную. Было мне и профессионально работать с музыкантами из Великобритании, из Германии, с берлинским хором, с оперными театрами приходилось работать, с солистами, с удивительными солистами, с удивительной школой. Многому пришлось научиться. Я, в общем, к чувствам необыкновенно.
А вот что есть у них, чего нет у нас?
Вы знаете...
Хотя вот русская школа, ведь она тоже уникальна.
Знаете, ну, не мне приходилось там учиться тоже. Я получил премию культуры и ездил учиться в Лондон, потому что в Великобритании англичане гордятся, что у них нет учебников. Они музыкальную жизнь аутентично изучают. То есть есть школа, например, музыки барокко, где нет учебников, передается все с эпохи, когда жил Пёрсел, Гендель.
Из уст в уста?
Из уст в уста, да. Поэтому те, кто учился в Лондоне, в школах, где изучают барокко, они сразу их слышно. А это люди отличаются, потому что они поют и играет музыку не так, как европейская школа, островитяне. В Европе все равно немецкое такое направление, то есть учебник.
Более прагматично.
Более прагматично записать, а все равно, вы понимаете, записал ты, а потом надо еще прочитать. Не получается так. А когда ты аутентично изучаешь, ты переносишься действительно на 300 лет назад. И мне удалось играть с великими музыкантами, познакомиться с Филипп Джонсом, познакомиться с удивительными певцами, которые поют так, как пели в эпоху Генделя и Пёрсела.
Генделя, это же конец 17 века.
Да, позднее барокко.
И что, 200 лет они сохраняют эту традицию?
Да. Все как было, столько интересной информации. К примеру, знаете, чем интересны эти страны? Можно найти документы, я находил документы в архивах, в Королевском архиве, кто воевал с Александром Невским. Фамилии людей, кто получил ранения в сражениях, кто схоронен.
На Ледовом побоище?
Да. Понимаете, то есть это очень интересно.
А вы знаете, как Стокгольм был основан?
Нет.
А я сейчас расскажу. В общем... Вот тех, кого не добили в Ледовом побоище, рыцари, наемники, они шли на запад к себе домой, шли, и пришли к какому-то большому заливу. Там, и пустили какое-то... Взяли бревно, и вот его так отпустили. Вот куда это бревно приплывет, там мы и остановимся. И оно приплыло в то место, в города Стокгольма, где находится кирха... Крестоносцев, как-то так это называется. Она перестроена уже, но там в центре Стокгольма, на одном из островов, есть эта древняя церковь. Она, мне кажется, не 13 века, она попозже, но как раз вот, собственно, и Стокгольм основан.
Интересно, этого я не знал.
Я просто там был как-то, и мне вот гид рассказал эту историю, и мы так, вот как оно, значит, все как переплетается.
Я был на могилах рыцарей, которые вернулись из России ранеными. И это интересно очень было читать, и их, как они это все описывают. У нас, к сожалению, с документами другая ситуация в нашей стране. Мы не можем найти, что там 200-300 лет было назад. А вот они умудрились сохранить 12-13 век, все документы сохранены практически. В церковь люди приходят, можешь узнать, что своих родственников, кто крестился, кто с кем жил, кто каких детей, от кого получил с 13 века.
Но те горести, которые переживал русский народ, все-таки они не переживали. И все-таки насколько важно, даже вот мы сейчас говорим, вроде как бы пытаемся о музыке говорить, какие-то интересные вещи рассказываем, но то, ради чего собрались, вот это символ оперы Александр Невский, как раз про то, что вот очередной раз нам нужно собраться и собирать камни. Вот собраться, быть дружными, быть вместе и по-своему, скажем так, быть готовыми к тому, что, возможно, нам уготовано в этой жизни.
Для меня это событие очень большое в моей жизни, что в храме Спасителя будет Александр Невский звучать. Это действительно событие для культурной жизни и вообще для православных людей.
Я уточню, что это зал церковных соборов как раз. Вот он, храм Спасителя, а внизу есть специальный огромный концертный зал, как раз, где проходит совещание там, вместе с Чешим Патриархом, но иногда и исполняются некие классические концерты разного уровня. Да.
Я не первый раз выступаю, и дирижировал несколько раз, и с солистами выступал, но то, чтобы Александр Невский вот в такой форме, это действительно для меня очень торжественно и волнительно.
Вот русские композиторы, вот есть такое мнение, что русская классическая музыка по-своему как бы сейчас переживает некий такой упадок, что ли, или как, может быть, стагнация. Какое-то слово бы правильно подобрать, что мы остановились на том уровне, когда жил Прокофьев, Свиридов, Шостакович, и сейчас в русской музыке мы не находим имен подобных вот как раз тем. Можно ли с этим поспорить? Какое
можно
у нас
поспорить.
Будущее?
Вы знаете, я что хочу сказать. Я член жюри конкурса «Партитура». где...
Самый известный, да.
Да, сейчас конкурс. Причем мои друзья этот конкурс создавали, и я с первых дней тоже принимаю участие как член жюри. Ну, первый год было, по-моему, около 200 произведений. Вы знаете, сколько я в том году прослушал произведений? Только 900 человек принимало участие. 900 человек, 900 композиторов приняло участие в этом конкурсе. И из них, я могу с полной уверенностью сказать, очень большой процент композиторов удивительно интересных и глубоких, и профессиональных. То есть мы сейчас просто обратили внимание на то, что среди нас есть очень талантливые люди, им нужна помощь. Ведь сколько музыки красивой, так и не было возможности сыгранной.
Как будто
оказаться.
Вот идет век пиара, и порой тот, кто талантливо может продвинуть свою музыку, может быть, она не очень талантливая, затмевает собой, может быть, красивую, хорошую, настоящую
конечно,
музыку.
Конечно, поэтому, ну, где молодой композитор? Кто будет играть сейчас музыку молодого композитора, какой бы талантлив ни был? То есть уже есть апробированная музыка, традиционная, а теперь те люди, кто становятся лауреатами, их музыка начинает звучать, их приглашают писать музыку к фильмам, их музыка, симфонии, оперы, балеты уже начинают исполняться в каких-то оперных театрах, где-то в провинции. И в Москве все лауреаты, кто занимает там первых 5-6 мест, их музыка звучит и исполняет лучшие оркестры России. То есть на самом деле просто на это не было такого внимания, вот в этот переходной период от Советского Союза к тому сейчас, как мы живем, это сложный был период, вы понимаете. Но я думаю, я вижу сейчас, ну, я могу сказать, что, ну, 10-15 композиторов молодых, фамилии не буду называть, уникальны. То есть это будущее, и они пишут фантастично, очень красиво, и профессионально пишут, и они обучены излагать свои идеи и мысли. Это не просто там пробы какие-то. А теперь, я думаю, что около 1000 человек будет принимать вот в этом году, сейчас на этом конкурсе. На самом деле, да.
Неприятно это слышать.
Вы просто...
не ходил в кого-то
Вы понимаете, вы правильно рассуждаете. Кто активный, там музыка и звучит того человека, вы понимаете? В основном ведь, ну, грустно другое, что не занимается мелодией, не занимается гармонией, звучит какой-то музыкальный дизайн вокруг нас. Мы в ресторан приходим, или в кафе, или на улице где-то гуляем, или даже на каких-то концертных площадках. Самой музыки-то не слышно, но она есть, она живет. И теперь я думаю, что с появлением этого конкурса к этим композиторам будет внимание совершенно другое. Хочется услышать действительно какую-то мелодию, ведь мелодия-то и есть музыка.
Светлый вечер на радио «Вера». Микрофон от Сергей Платонов. Беседуем с профессором, академиком, главным дирижером Русского камерного оркестра, Рязанского государственного оркестра и Детского оркестра движения «Первых», а также дирижером, постановщиком символа оперы «Святой Благоверный» Александр Невским, Сергеем Георгиевичем Проскуриным. Вернемся через несколько минут.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Беседуем сегодня с Сергеем Георгиевичем Проскуриным, профессором, академиком, главным дирижером Русского камерного оркестра, Рязанского государственного оркестра и Детского оркестра движения «Первых», а также дирижер-постановщик символ оперы «Святой Благоверный князь Александр Невский». Вы знаете, я не профессиональный музыкант, но музыку классическую очень люблю. Как-то, ну, с детства получилось то, что я слушал Моцарта, слушал Чайковского. Кстати, Чайковского я увидел по мультику вот советскому. И вот потом уже как-то уже, знаете, я слушал кассеты. У меня были кассеты еще. То есть застало то время. А потом диски были. Сейчас вот уже слушай, хоть что угодно слушай. Но все-таки как-то получилось у меня полюбить классическую музыку. И поэтому, конечно же, я всегда слушаю музыку там, где красиво, где есть действительно форма, какой-то рисунок, какая-то логика. Ну и самое главное, всегда опираешься на то, кто эту музыку исполняет. То есть личность, за которым стоит вот эта музыка. Это тоже очень важно. Вот современная молодежь на самом деле... Такое ощущение, что произошел какой-то надрыв, вот эти вот 90-е, нулевые годы, и у молодых людей, я не скажу сейчас так на самом деле пространно, как будто бы не сформировалось чувство прекрасного. Вот как будто они не приучились вот этому классическому, скажем так, стилю, и вот в этом есть некая проблема, то, что вы говорили, что есть замечательные композиторы, и это очень хорошо, очень здорово, но массовая культура вот не очень готова слушать классическую музыку. Как вы думаете? Вот?
А вы знаете, это проблема, если можно назвать так проблемой, она везде, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, ведь посещаемость не такая, как это было в 40-е, в 50-е, 60-е годы. Все равно происходит какое-то... Что-то происходит, какая девальвация происходит.
Мы деградируем, да?
Да.
Вот именно про чувство прекрасного, да. Вот речь, вот самое важное. Вот.
Я даже думаю, что в России как-то еще удерживаются и музыкальные школы, ведь во многих странах просто нет музыкальных школ. Во многих странах начинает этим заниматься участников и так далее.
То есть это элита, да, получается?
Это элита, да. Но те государства, где как бы настроены на социальную помощь, там, скандинавские страны, да, у них еще осталось. И я видел документацию этих музыкальных школ, это же все было занято у нас. Детские спортивные школы, Швеция, русские документы встречаются. Почему? Потому что ведь и виды спорта были заняты, как у нас преподавали, понимаете, как в России. Музыкальные школы по образу и подобию русских музыкальных школ работают.
Да что говорить, он финны даже в хоккей научились играть благодаря нам.
Да вот, да.
Теперь мы их сложно так и выигрываем. Вот все, все так.
Вот, но что касается классической музыки, ведь посещаемость только, ну, супероркестров большая. А провинциальные оркестры такая же ситуация, как и в России. Не всегда полные залы, недорогие билеты, неукомплектованность оркестров. Все то же самое, но чуть-чуть на другом уровне. Поэтому я думаю, что это не проблема России, это проблема глобальная.
Сейчас вот попробуй купи билет на какой-нибудь концерт какого-то известного хора. Это проблема для москвичей, на самом деле.
Большой театр попасть невозможно.
Да еще какие цены, да, да. Вот здесь. Вот на самом деле, да. Но это Москва, и... Мне очень даже, так я читаю ваши регалии, вот в Рязанской государственном оркестре вы работаете тоже. Действительно, очень важно, как в регионах вообще все это развивается.
Вы знаете, вот сейчас я столкнулся с такой проблемой. Когда мы придумали этот оркестр «Движение первых», мы прослушали 670 детей со всех уголков нашей страны. Мы отобрали 55 человек. И этот оркестр репетировал в Москве месяц, потом мы месяц жили в Артеке. И я сделал для себя вывод, что не все благополучно, как хотелось бы. Я думаю, что это связано с тем, что в какой-то степени убит престиж профессии музыканта.
Даже так?
Конечно. Скажу почему. Ну, представьте...
Может, любителей слишком много появилось?
Нет. Ведь на самом деле в провинциальных городах укомплектовать оркестр практически невозможно. Если в городе нет консерватории, эти города обречены.
Ну, потому что им нужно же платить им еще,
получается. Конечно. Это первое. Второе, что вот многие приходят, родители говорят, а какая зарплата будет у моего ребенка в симфоническом оркестре? И когда им говоришь, да, цифры, они говорят, так это то же самое, что и в пятерочке работать на кассе. Да, а для этого надо учиться. В музыкальной школе 7 лет, 4 года в колледже, 5 лет в консерватории, в аспирантуре. Ты приходишь, и ты не сможешь решить какие-то проблемы элементарные. То есть это государственная проблема на самом деле. И, об этом даже трудно разговаривать, но это факт. Ведь обратите внимание, какие зарплаты в провинции. Да? Естественно, родители не хотят, чтобы их дети становились
музыкантами. С другой стороны, просто поучиться в музыкальной школе...
Для того, чтобы развить себя только.
Просто чтобы ты в своей голове понял, какая музыка бывает.
Да. А как дирижером, когда не укомплектовываются оркестры? Как оркестром быть, как филармонием быть? Ведь нехватка музыкантов. И в музыкальных школах все меньше и меньше людей учится. В колледжах все меньше и меньше людей учится. И я думаю, что если не будет пересмотрен вопрос серьезный, действительно, музыкального образования, ну, у нас идет большой спад. Особенно в провинции это ощущается. В Москве, да, это здесь...
Все понятно.
Все понятно. А мы отъезжаем от Москвы и приехали.
Вот очень...
Вот русский камерный оркестр. Я его придумал в Швеции, да? И он стартовал в Курске с 2001 года. Я ни разу его не укомплектовал. Должно быть 24 человека, у меня больше 18 ни разу не было. Это какие-то концерты, если мы едем в Америку на гастроли или едем на гастроли в Европу, я уже приглашаю музыкантов из Москвы там, или из Воронежа, из других городов, потому что в самом городе, в Курске, просто их нет. Такая же ситуация во всех городах областных. Ну, может быть, за исключением там более устроенных городов, как Белгород, где действительно там...
Население больше, да?
Нет, внимания уделялось больше.
Вот так.
И финансовая ситуация. В разных городах разные зарплаты ведь тоже.
А вот мне интересно, русский камерный оркестр в Швеции. Это шведы играли русскую музыку?
У меня есть записи, вот мы играли Леопольда Моцарта, концерт папы Моцарта, да, где на валторнах духовики были из Великобритании, струнники из Германии, Швеции, то есть это оркестр был интернациональный. Но много умудрились записи сделать, есть много, две винилых пластинки есть русского камерного оркестра «Стокгольм».
А как они, а русскую музыку ведь играли же?
Чайковского, Петра Ильича играли, да. Но это были в основном камерные записи, потому что большой оркестр приглашать было не по силам, а вот такая камерная музыка, много записей сохранилось.
А какого русского композитора вы любите? Вот я очень люблю Рахманинова.
Ну, у каждого же прекрасен по-своему. Угу. И Рахманинов гениальный композитор, и Петр Ильич Чайковский. Ну, трудно сказать, отдать кому-то причитать. Я, наверное, все-таки удивляюсь всегда Петру Ильичу Чайковскому как композитору. Это, да, фантастика для меня.
Сложно с этим спорить. Знаете, я как-то для себя открыл симфонические танцы Рахманинова. Вот. И когда я их послушал, я услышал там музыку из «Властелин колец», услышал там музыку из «Звездных войн». Ну и, конечно же, я услышал киевский распев. То есть вот такое ощущение, что современная западная музыкальная культура тоже по-своему как бы опираются на нашу классику. Вот мне так показалось, потому что те, кто пишет саундтреки к фильмам, называют свою музыку своей, но это все равно где-то я там слышу Рахманинова, например.
Ну, на самом деле, ведь написать мелодию красивую, их не так-так много. И американские, голливудские музыканты, которые пишут для фильмов, они владеют фантастично просто оркестровками, интерпретацией музыки, аранжировкой. А посмотрите, ну сколько вот можно спеть тем, которые запоминались бы, да, вот на слуху. Не так-то их много, потому что мелодию сочинить — это
искусство,
это искусство,
да,
очень глубокое, серьезное, и не каждому по силам. Я думаю, что один там Морриконе, это действительно великий, потому что его мелодии, они...
Уникальные.
Уникальные, да. Поэтому в основном музыка похожа друг на друга. В фильмах и какие-то уже определенные направления есть, вот как принято, чтобы такая музыка звучала, музыка кино. Угу. А на самом деле хорошей музыки не так много, как нам может показаться. Вот если так уже серьезно отнестись. Даже у больших композиторов все равно можно найти, ну, что можно было бы сделать лучше. Мы не берем великих композиторов, мы берем композиторов там, ну, средней руки. А таких композиторов, как Петр Ильич Чайковский, ну, это уникальное что-то.
Знаете, у меня очень много друзей-музыкантов, которые пишут музыку, и музыканты в основном хоровики, потому что поем в церкви. И вот один мой знакомый, очень хороший музыкант на самом деле, дирижер. У него буквально скоро тоже у него премьера, он будет дирижировать маленьким симфоническим оркестром. То есть вот он так растет. И он написал херувимскую. И очень гордился этим, пригласил ребят. В общем, они это спели. Он такой счастливый, просто невероятно счастливый. И к нему один из певцов подходит, профессиональный музыкант, и говорит: «А ты зачем написал Who Wants to Live Forever группы Queen?» А он даже этого не осознал просто, что есть мелодии некие, которые вот почему-то...
Похоже.
Да. И он так расстроился, говорит, что ж такое, и очень долго не писал духовную музыку, и только недавно начал вот как-то творить, и вот какой-то рост произошел, даже внутренний, духовный, и сейчас тоже он написал «Милость мира», мы исполняли вполне себе, даже очень приемлемо для исполнения в церкви.
Ну, вы знаете, это же очень сложный процесс.
Да.
Ведь столько много музыки, столько композиторов сейчас, много очень похожего, много занимает друг у друга там каких-то элементы оркестровки, стилистики. Ну, это же не время, когда там 100 лет назад или 150 лет назад это было совершенно по-другому. Сейчас музыку пишут, смотрите.
Кто-то написал там в Китае, а кто-то в Европе друг друга не услышали никогда.
Бывает, да? А сейчас похожая музыка тоже, да. Ну, потому что, ну, это очень сложный процесс, вы затрагиваете. Это отдельная программа должна быть о музыке.
Мы об этом поговорим, да, обязательно. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сейчас я хотел бы напомнить, что мы беседуем в эфире «Радио Вера» с профессором-академиком, главным дирижером Русского камерного оркестра, Рязанского государственного оркестра, детского оркестра движения «Первых», дирижером-постановщиком символ оперы «Святой благоверный князь Александр Невский», которая состоится 23 марта в Москве, Сергеем Георгиевичем Проскуриным. Мы продолжаем. Вот в прошлой части я начал говорить про духовную музыку, хоровую. Вы сталкивались ли вы вот с пением в храме, с какими-то духовными композиторами? Какое ваше вот к этому отношение, какой опыт, может быть, был?
Я вот недавно тоже написал где-то лет, наверное, 10-15 рождественскую кантату для детского хора и симфонического оркестра. И некоторые номера звучали, а вот так нет времени сделать, чтобы это произошло. Понимаете, ведь очень много зависит от организации процесса. Это надо найти хор, надо с ним позаниматься, надо найти оркестр, надо совместить все вместе.
Кроме дирижера нужен хороший продюсер.
Конечно. Организация, она порой бывает сложнее, чем сочинить музыку. Я знаю достаточно много хороших композиторов, чья музыка не звучит тоже в силу каких-то обстоятельств. Может быть, это еще связано с тем, что если эта музыка не похожа на то, что сейчас принято слушать, такой же
кто-то тоже задает, да, тренд почему-то. Да. Вот принято это, и что-то все слушают.
Да, и получается то, что звучит на телевидении у нас, что звучит по радио, может быть, и люди привыкают к этому. То есть их воспитывают в таком направлении слушать.
Вот как раз вот возвращаясь к опере «Александр Невский», где вы, помимо того, что это прозвучит в классические какие-то части, но еще и будут более современные. Вот я тоже жду премьеры, музыку еще не слушал, но вот мне интересно, а если там, то есть, я так полагаю, вы тоже пытались обращаться к времени Александра Невского, в том числе и в музыке, вот какие приемы вы использовали? Может быть, там была знаменная музыка, знаменное пение древнерусское, ну, что-то использовалось ли в этом?
Конечно, да, у нас будут хоралы, которые, ну, традиционные хоралы православные, где будет петь только хор. Ну, допустим, сражение, битва, это будет, конечно, там джаз-рок какой-то. И
более динамично.
Более, да, динамично, да, энергично, там будет фанк. Есть плач «Мать-мать-земля», оплакивает своих героев. Но это в русском стиле такая грустная песня. Просто песня материнская, «Мать-земля плачет о погибших». Будет... Ну, темы городские, напоминающие там просто бытовую какую-то ситуацию, которая была в это время, или там встреча с гостей, там на охоте музыка, которая будет соответствовать, ну, чтобы зритель и слушатель мог перенестись в ту атмосферу. Ну, мы пытаемся, во всяком случае, сделать, чтобы перенеслись. На самом деле, мы же не знаем, в 12 веке, в 13 веке звучала какая музыка, какая, но мы только догадываться можем. Ну, это, ну, ведь в большинстве даже фильмах мы тоже ведь слышим современную музыку, которая нам дает думать, что мы находимся там в 17 веке, в 16 веке, да?
Да. Кстати, вот мне очень понравилось, как вы рассказали про то, как в Великобритании, в Англии вот переносится вот эта традиция исполнения барочной музыки.
Да.
И вы говорили, что музыка звучит сейчас так же, как во времена Генделя. А Гендель, вот я просто вспоминаю, родился в 1685 году. Это рубеж 17-18
веков. Конечно, но это барокко, позднее барокко.
И это вот получается, вот, ну, действительно, это все сохранилось, и меня так это вообще поражает. Я хочу привести такое сравнение с русской знаменной музыкой. Я когда-то, в 2022 году, мы с моим товарищем пели в церкви, пели «Киевский распев», потом пели Бортнянского, потом пели «Сорти», То есть Сорти был вообще итальянец, Бортнянский вырос на европейской музыке, и мы думаем, а где же наша музыка, русская музыка? И попытались, взяли осмогласник обычный, самый простой, и пели стихиры, и пытались даже произносить слова вот в таком стиле, как будто там, опять же, никто не может рассказать, как пелось это в стихиры там в 15-16 веке, только какие-то интерпретации, расшифровки. И когда мы начали и записали целый проект, такой подкаст, где беседовали с разными специалистами, и поняли одно, то что, по сути, интерпретация знаменной музыки, той древнерусской музыки, она до нас не дошла, и только в расшифровках. И то это своего рода мнение. И вот один специалист мне говорит, что здесь они ошиблись, нужно было на 4 тона вверх поднимать мелодию, а они подняли ее на 2, а это казанская школа, а вот это я слушал, я, конечно, до сих пор не могу это как бы воспринимать, потому что не музыкант. Но, с другой стороны, такое ощущение, что мы вот тоже потеряли какую-то часть нашей культуры, и сейчас вот некое идет возрождение все-таки.
Ну, занимаются специалисты, занимаются музыканты. Сейчас этносфера есть, Сережа Филатов, который старается играть старинную музыку. Я приезжал с экспедициями из Швеции, со шведскими музыковедами, и где-то в 90-е годы мы записывали хоры, которые еще пели действительно те песни, уже этих бабушек не существует. Но записи существуют. Это значит, мы можем хотя бы, ну...
На 150 лет.
На 150 лет можем уйти. Но в Европе другая ситуация. Вот представьте, что было написано Water Music и Firework Music Генделем. 300 музыкантов на одной стороне Темзы, военных, били в барабаны и играли на духовых инструментах. И впервые световая музыка была написана Генделем. По ту сторону они выпускали определенные гармонии, определенные цвета фейерверков. 5 лодок было смастерено, и на них, на каждой лодке сидело по 50 музыкантов. Это 250 музыкантов проплывали по Темзе, и звучала музыка, музыка на воде или музыка фейерверков. Вы представляете, что принимало участие, получается, 550 человек музыкантов.
А музыка еще от воды отражалась.
Конечно. Музыка, это же не в лесу, где через 15 метров ты не слышишь музыку, лес забирает. А вода рефлексирует музыку на несколько километров. И почему, например, музыка была 20 минут, 19 минут, эти два произведения, я тоже размышлял. Оказывается, как раз в 20 минут и проплывает лодка со скоростью по Темзе, и король 20 минут. Понимаете, Генри какие устраивал чудеса, какие шоу было сделано. А что было в это время у нас? У нас, думаю, совсем другая музыка была. Может быть, даже и Бортнянский. Я думаю, что наше барокко, оно загадочно в полном смысле этого слова.
И тоже уникально по-своему.
Да, все уникально.
Да, потому что она эта музыка даже порой из западного стиля, скажем так, совершенно удивительная. Вошло в наш богослужебный обиход и заняло свое место совершенно и стало таким православным хоровым и каноничным пением.
Ну, понимаете,
частично, конечно.
Хоровая музыка – это один жанр, инструментальная музыка – другой жанр. Если мы будем брать там музыку эпохи барокко, ну, допустим, она развивалась по-разному даже в той Италии. Северная барокко, итальянская, от южного уже отличалась, не говоря уже там голландская музыка, немецкая музыка или шведская музыка, да, или английская музыка. Но я думаю, что это было очень прогрессивно, потому что появились стали оркестры. Ну вот я вам эпизод один расскажу, в архиве я прочел. Это было еще до в Австрии, в Вене. Два богатых вельможи, вернее, бизнесмена, один торговал пивом, другой сосисками, решили, чтобы их молодые женились. И они договорились, что свадьба будет 2 года. Они пригласили хор музыкантов, тогда назывались они еще хоры музыкантов, еще не было оркестров, естественно, военные, потому что военный музыкант был популярен, его слышно, голос было слышно, потому что скрипки не были еще так актуальны, тихие инструменты были. И 2 года мог человек прийти потанцевать в Вене, каждый вечер выпить кружку пива за молодых и съесть сосиску. Поэтому, понимаете, почему 14 великих композиторов в Австрии? Может быть, это давал первые традиции. Ну, в других странах в это время там на конях сбивали друг друга, кто кого собьет, там ножевые бои были, там рыцарские. А в Вене вот так. Поэтому так это было еще 150 лет до семьи Штраусов. Давайте подумаем, что у нас было здесь. Лобное место, наверное, на Красной площади. Там рубили головы. Не думаю, что оркестры какие-то создавались и играли.
Ну вот, да, мы есть, тоже обращаюсь к русской хоровой музыке. Были, там, допустим, там путевой распев, потому что путники пели. И где-то примерно при Алексее Михайловиче, ну, были певчие же обычно кто-то при царе, там пели, видимо, знаменное пение, классическое русское, вот одноголосие. Вот, строчное какое-нибудь, деместственное, в общем, что-то пели. Ну, Алексей Михайлович приглашает первых музыкантов как раз с Малороссии, и они начинают петь уже протестное пение. Вот примерно с этого периода, наверное, начинается вот это развитие.
Ну, итальянцы захватывали север, и Мариинский театр Манфредини дирижировал, это итальянская школа. Москву захватывали немцы, Большой театр был под руководством немецких композиторов и исполнителей, но оттуда пришло и опера,
и самое главное, да, и как мы все-таки это все русифицировали, а что-то даже выцерковили, что вошло в обиход нашего церковного богослужения, да. Ну, конечно же, напомним нашим дорогим слушателям то, что 23 марта в Москве в зале Церковного собора Храма Христа Спасителя состоится символ опера «Святой благоверный князь Александр Невский». Это патриотический музыкально-художественный эпос, посвященный жизни и духовному подвигу нашего благоверного князя Александра Невского. Вот, напомню то, что организаторы для наших слушателей приготовили сюрприз. На официальном сайте можно приобрести билеты по промокоду ВЕРА. Будет скидка 30%. Напомню, что в гостях у нас сегодня был профессор академии, главный дирижер Русского камерного оркестра, Рязанского государственного оркестра, а также детского оркестра движения первых Сергей Георгиевич Проскурин. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания, увидимся на концерте.
Спасибо, что пригласили, до встречи.
Светлый вечер на радио «Вера».